Если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе тайну Бога, которая будет открываться все шире и глубже. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, насколько уже нам известно, называется «Призванные к совершенству». Рассматривая данное повеление о совершенстве, сопоставимым с совершенством Небесного Отца, мы отметили, что адресовано оно не погибающему миру, а к спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников, который определяется в человеке природой овцы, способной отличать в своем духе голос Божий от голосов иных и следовать за этим голосом в том человеке, которого поставил над нами Бог, а следовательно и способной убегать от чужого голоса. Эталоном же совершенства, на который мы с вами все призваны равняться, как ученики Господа, является совершенство нашего Небесного Отца, которое, согласно Писанию, выражается в Его власти и в Его способности повелевать солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь свой на праведных и неправедных. Матфея 5:45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Итак, согласно имеющейся констатации, быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, означает быть носителем света жизни, как для добрых, так и для злых. То есть быть светом и представлять Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. И согласно Писанию, такой род совершенства не может обретаться или даваться независимо от дел даром по благодати, так как является не даром благодати, а наградой благодати, которая дается за мужество и подвиг веры, выраженной в верности Богу и Его посланникам, или в оставлении младенчества. Это одно и то же. Младенчество в силу своего свойства увлекается всяким ветром учения или всяким человеком, выдающим себя за учителя. В Писании, как мы уже отмечали, когда человек слушает всякого мимо проходящего, кто выдает себя за учителя, определяется такое состояние блудодеянием и криминируется Богом как блудодеяние. Иезекииле 16:25. Бог обращается к определенной категории израильского народа. «При начале всякой дороги устрояло себе возвышение, позорило красоту твою и раскидывало ноги твои для всякого мимо ходящего и умножило блудодеяния твои». В данном случае под красотой подразумевается верность Богу в том человеке, которого поставил над нами Бог. А под блудодеянием, когда спасенный слушает всякого, кто выдает себя за учителя и оплодотворяется семенем этого слова. В силу чего, когда приходят напасти за истину в предмете рек и ветров различных учений, младенчество не способно будет сохранять верность Христу как в однажды принятом вероучении, так и в человеке, которого поставил над ними Бог. Луки 22:28-30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство, да едите и пьете за трапезою моею, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Мы никогда не должны сбрасывать со счета, что инструкции о взращивании самих себя в совершенство предлагаются и посылаются нам Богом через благовестие в семени слова, только через тех посланников, которых поставил над нами лично Бог. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть ни одно из обетований Божьих человек не может получить самостоятельно. Конечно, человеку это хочется, его гордыня требует этого. У меня есть голова, у меня есть интеллект, я читаю Библию, и у меня есть моя Библия, люди любят заявлять. Как бы ни было у нас Библии, однако все обетования Божии, так повествует эта Библия, могут нами быть получаемы только через признание над собой делегированной власти Бога. Поэтому такое семя, в зависимости от готовности почвы нашего сердца, призвано взращиваться в плоде нашего духа через признание над собою той власти, которую поставил над нами Бог, и через исполнение определенного божественного порядка, который выражается в определенных условиях и в определенных составляющих, и в определенных последующих. Мы с вами остановились на рассматривании такого семени или такого условия. Это привилегия и власть на право ради Христа переносить страдания за истину. Евреям 5:8-10. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». То есть Иисус пришел в совершенство как человек перед Богом за счет страданий, которые Бог допустил в его жизнь. Необходимость страданий за истину на пути к эталону совершенства, которое нам представлено в совершенстве Небесного Отца, являть Его свет, то есть быть светом, который выражается в Его правосудии как для праведных, так и для неправедных, это, по сути, дело одно из самых трудно усвояемых условий для человека. Потому что на практике путь к совершенству, являть свет божественного правосудия через страдания, это на самом деле как раз и есть путь к вхождению в Царство Небесное. Луки 16:16. «Законы пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Не спасение, а Царствие Божие для спасенных. А посему именно при испытании страданиями, вместо того, чтобы возрастать в духе и оставляя младенчество приходить в совершенство, многие дети Божии, напротив, притыкаются и соблазняются, в силу чего многих из них, как мы отмечали, разрушается их вера, следовательно, и их доверительные отношения с Богом. Так как они в силу своего невежества полагают, что сами по себе страдания – это всегда результат либо их личного греха, либо наследственность, то есть наказание за грехи их отцов. И что Бог, который в Своем Слове пообещал, что Он взял на Себя их грех и функции их защитника, якобы теперь обязан избавлять их от всяких страданий. И если Он этого, по их мнению, не выполняет, то их вера в Слово Божие, а следовательно, их доверительные отношения с Богом разрушаются. Ведь суть невежества в отношении того, кем является Бог и на каких условиях Он выполняет Свое Слово, заключается в том, что человек на самом деле слышит истину, но противится ей и не исполняет ее, в силу чего самоистребляется. Как мы уже отмечали, я вновь прочту этот стих Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога моего, то и я забуду детей твоих». То есть те обетования, которые ты принял в семени и родил уже в детях, и имеешь их, ты потеряешь эти обетования. Ты потеряешь эту привилегию, эти благословения. Эту же мысль неоднократно, но только под другим углом, Иисус выражал во многих своих притчах и образах, и вот одна из них. Матфея 7:26-7. «А всякий, кто слушает слова Моисии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Мы уже знаем, что реки и ветры – это различные учения, которые призваны испытать наше духовное строение, чтобы определить наличие его основания. И, как правило, такие реки и такие ветры исходят от человека, вдохновляемых либо собственной значимостью, либо нечистыми духами, выдающими себя за Святого Духа. Матфея 13:21 – еще одна притча. «А посеянные на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется». Нам известно, что корень – это, с одной стороны, верность однажды принятому вероучению, а с другой – это доказательство принадлежности к источнику своего происхождения, то есть к своему корню. А посему не иметь в себе корня – это не иметь доказательств пред Богом на принадлежность к Его роду. И именно преткновение на страданиях как раз и вскрывает, что у человека, не имеющего в себе корня, на самом деле никогда и не было подлинно доверительных отношений с Богом. А посему все, что человек совершает без наличия корня и без наличия основания, рассматривается Писанием как беззаконие. Именно к этой категории людей относятся слова Господа, и тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззаконие». Матфея 7:23. Беззаконие, когда человек, не имея принадлежности к роду Бога, объявляет себя Детем Божиим, не имеет корня, не имеет основания и строит строение, славит Бога, выдает, не имея ни основания, ни корня в себе. Учитывая этот фактор, нам необходимо было рассмотреть и ответить на ряд вопросов, причины, повлекшие за собою страдания, призвание страданий в отношениях человека с Богом, цель или цена за право переносить страдания и результаты от перенесения страданий Христовых. Мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право переносить страдания за истину, выраженные в предмете страданий Христовых? В связи с этим мы остановились на рассматривании такого условия – это трезвиться и бодрствовать в молитве. Если мы будем трезвиться и бодрствовать в молитве, это дает нам право переносить страдания. Без трезвости и бодрствования в молитве мы не будем понимать страдания, будем притыкаться на них и не сможем их переносить. Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Данное повеление указывает на тот фактор, что если человек не платит цену за то, чтобы трезвиться и бодрствовать в молитве с благодарением, то страдание за истину, вместо того, чтобы привести его в совершенство, послужит для него преткновением. Насколько нам известно, чтобы бодрствовать в молитве, необходимо прежде трезвиться или же сохранять чистое сердце, выраженное в беспорочной совести и чистом мышлении. 1 Петра 5, 8-9 подчеркивает эту мысль. «Трезвитесь, бодрствуйте». То есть трезвость первоначально. Невозможно бодрствовать, если человек не обладает трезвостью, не трезвится. «Потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Твердая вера будет происходить от того, что мы будем трезвиться и бодрствовать. Мы уже отмечали, что смысл глагола «трезвиться» – это постоянно путем повторения однажды принятых нами истин возбуждать в себе самом чистый смысл имеющегося вероучения. Так как, согласно Писанию, именно позиция напоминания того, кем мы являемся во Христе Иисусе, призвана, во-первых, хранить нас от преткновения, и, во-вторых, быть ключом, который откроет нам свободный вход в Царство Небесное. 2 Петра 1, 10-13 подчеркивает это высказывание. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». То есть возбуждать, делать чистым смысл, трезвым. А вот значение глагола «бодрствовать» означает стоять на страже однажды принятой нами веры от посягательств на нее собственной плоти. Сегодня мы продолжим рассматривать, каким образом и в какие двери мы, как молитвенные ходатаи, в достоинстве царей и священников Богу, можем и призваны входить пред лицо Божие в пределы неприступного света. Учитывая при этом фактор, что существует большая разница между священником и обычным человеком, а также между человеком душевным и человеком духовным, то есть между младенцем во Христе и между человеком совершенным. Есть цари и священники, рожденные в доме царя и священника, но пока они младенцы, они ничем не отличаются от рабов. Поэтому они не могут быть ни светом, а они не могут и не обладают правом и властью действовать как священники, как ходатаи и проходить со своими молитвами в пределы неприступного света, пред лицо Божие. Они не знают, как это делать, они увлекаются то одним, то другим. Поэтому обычно, как мы знаем, на тех условиях, на которых Бог отвечает обычному человеку, молитва духовного человека останется без ответа. Обычно человек может где угодно молиться, не проходя, не беря, не, не принимая никаких условностей. И, конечно, Бог его будет слышать постольку поскольку, когда он найдет нужным. А вот если обычный или душевный человек постараются, как священник, войти в присутствие Бога, немедленно будет убит там, в присутствии Господнем. А посему, если человек, наделенный достоинством ходатая, попытается использовать формат молитвы человека душевного, его молитва останется без ответа. Равно если человек душевный попытается использовать формат молитвы человека, наделенного достоинством ходатая, его молитва также останется без ответа. Давайте продолжим рассматривать молитву как путь во святилище или как путь в пределы неприступного света. Так, например, насколько нам известно, чтобы ветхозаветнему первосвященнику войти пред лицо Господне в пределы неприступного света, то есть во святая святых, ему необходимо было войти за завесу, которая образно содержала в себе учение или истину о теле Иисуса Христа. То есть он мог проходить через завесу к Богу, к Отцу. Завеса – это тело Иисуса Христа. Только через нее он мог входить. Евреям 10:19-23. «Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь нам открыл через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». То есть, обратите внимание, через завесу. Завеса – это тело Иисуса Христа или церковь во главе со Христом. Никогда Христос не будет представлять себя как только глава, потому что тело его – это его невеста. И поэтому никто не может войти к Богу, игнорируя церковь или правильное отношение к церкви, не имея органического причастия к телу Христову в лице какой-либо поместной церкви. Давайте посмотрим из этого места Писания, чтобы войти за завесу святилища и приступить к Богу в достоинстве ходатая, как священника необходимо отвечать пяти требованиям. Это иметь искреннее сердце, полную веру, краплением очистив сердца от порочной совести, омыв тело водою чистою, и затем держаться исповедания упования неуклонно, потому что нас постоянно плоть будет отклонять от исповедания верного вероучения. На практике именно от исполнения этих пяти факторов будет зависеть, ответит Бог на нашу молитву или нет. Согласно данного откровения о завесе святилища, молитва, открывающая дверь в присутствие Господне, это молитва, обращенная к Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. Или же молитва, обладающая дерзновением, основанным на жертвенной крови Иисуса, которая должна твориться и истекать, во-первых, из искреннего сердца, как мы отмечали. Это знаменательно и очень важно. Именно искреннее сердце, с позиции которого и в состоянии которого призвана твориться наша молитва, поставлено в основании нашей молитвы. Притча 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Это такое сильное место Священного Писания. Чтобы разуметь, что следует понимать под искренним сердцем, мы обратились к Писанию, которое может дать как определение свойствам искреннего сердца, так и то, насколько мы соответствуем эталону искреннего сердца. Определить свойства искреннего сердца означает измерить его мерою, который измеряет его Бог. В 42 главе книги Иезекииля для измерения храма изнутри используется мера локтя, в то время как для измерения храма снаружи используется мера измерительной трости, что очень важно. Я прочту это Иезекииля, 42 глава, 1-2 стих и 15-20. «И привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей. Имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей». То есть, обратили внимание, комнаты внутренние измеряются локтем. «Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Со всех четырех сторон он измерил его кругом. У него была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого». Итак, внутри храм измерялся локтем, почему-то, а снаружи тростью, измерительной тростью. Есть разные трости. Измерительная трость совершенно не похожая на обыкновенную трость или на обыкновенный посох. Как под одной, так и под другой мерой в Писании имеются в виду две владычественные инстанции Бога в лице Слова Божия и Святого Духа, которые посланы Богом во все места земли для свидетельства и защиты Его суверенных прав и Его интересов. Эти две меры, они представляют интересы Бога, а не человека. Этими двумя измерительными мерами мы призваны измерять самих себя как храм Святого Духа изнутри и снаружи, чтобы знать, насколько мы соответствуем достоинству ходатая. А следовательно, знать и то, что Бог действительно ответит на наши молитвы, так как они творились, во-первых, согласно Его Слову, и, во-вторых, преследовали Его суверенные цели. Так, например, в Писании измерительная мера в формате локтя на иврите означает локоть как часть руки, локоть как мера длины и локоть как верх стержня, на котором висела и вращалась дверь. Вот это означает локоть, то есть непосредственно внутрь измеряется рукою, не чем-то каким-то, а рука является мерою измерения, локоть. То есть это вот отсюда до отсюда. То есть на то время локоть составлял метр по Писанию. И если нам кажется, что люди того времени были малорослые, то малорослые люди того времени имели достаточную высоту, чтобы обладать пропорциональностью руки, чтобы локоть был не 50 сантиметров, как сегодня в среднем, а метр. Но локоть также говорит дверь, что через это вращающаяся дверь, через которую можно входить, она открывалась и туда, и сюда, то есть снаружи. Можно было вовнутрь заходить, и можно было выходить из нее. В то время как измерительная мера в формате трости на иврите означает трость для измерения в 3 метра длиной. Трость это была в 3 метра длиной. Она означает стебель тростника, плечо или предплечье, то, что связано с плечом, весы, то, что взвешивает, и ветвь светильника, то, что освещает. Вот интересно, что трость на иврите имеет, измерительная трость, такое значение, то есть несколько таких разных значений, где вы можете увидеть, что она освещает как свет, она взвешивает, насколько мы обладаем тяжестью, весом, то есть совершенством, потому что Навуходоносоре, то есть царе Вавилонском, было сказано, ты взвешен на весах и найден очень легким. То есть тяжесть, если недостаточно тяжести, значит, это не хватает совершенства, чтобы делать то, что он делал. То есть иногда люди не понимают, что они являются храмом Божиим, и что они не имеют права, значит, как сосуды этого храма, что-то делать. Каждый из нас храм и одновременно сосуд этого храма. Почему Бог сказал это к Валтасару? Потому что он сказал, принесите мне сосуды из Дома Божьего. И стал пить из них. Из этих сосудов только Бог мог пить. И когда человек пьет из этих сосудов, этим самым он претендует на место Бога. Почему Валтасар это сделал? Он хотел занять место Бога Израилева. У него было много побед, начиная от его отца Навуходоносора или его деда, который завоевал многие страны, и всех богов, и все сосуды всех идольских святилищ он принес в Вавилон, и в Вавилоне были собраны в сокровищницу сосуды Дома Господня, сосуды всех идолов. Почему бы ему не взять своих идолов? Там был Миродах, там были другие Вил, идол. Почему он не сказал бы, принесите мне сосуды из дома Вила, и мы будем из них пить? Он сказал, принесите мне сосуды из храма, дома Бога Израилева. Он понимал, что эти боги – ничто, и поэтому он хотел показать свое величие. Я обладаю статусом Бога Израилева, я буду пить сейчас из этих сосудов. Посмотрим, что Бог Израилев сделает. И мы видим сразу, пришла кисть руки и написала ему приговор. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Притом это было против лампады на стене. Обратите внимание, ветвь светильника был свет. Против лампады на стене Бог не просто писал на стене, где не было света, а на стене против света, где светильник стоял против лампады. И когда он увидел, он весь задрожал. То есть мы не имеем права, как сосуды Божии, употреблять себя и пить вино в свое удовольствие или делать еще что-то, потому что нами может пользоваться только Бог. То есть часто, когда вам предлагают сделать какое-то нечестие, вы говорите, да, ничего, никто не видит. Здесь не важно, кто никто не видит. Важно, что вас может употреблять только Бог. Вы можете сказать, эти руки принадлежат Богу, я не могу ими играть в покер, в карты. Люди говорят, да что покер, это же просто такое, ничего, безобидная игра. Мы не играем на деньги, просто это интеллектуальная игра. Запомните, что карты были созданы демоническими структурами для того, чтобы на них гадать, для того, чтобы играть азартные игры и вовлечь мир в пагубу. И когда вы берете просто карты и играете, вы уже скверняетесь. Поэтому есть вещи, где ваши руки не имеют права брать сигарету и отравлять себя, брать алкоголь и травить себя. Мы имеем массу гибели на земле именно от алкоголя. Люди даже не знают, что 70% населения преступники не из-за наркотиков, а из-за алкоголя. Наркотик занимает самое низшее положение, хотя на нем имеют большие деньги, но не такие, как на алкоголе. На алкоголе наживается само государство, а также дельцы, которые его делают. Те деньги, которые идут через алкоголь, несопоставимы ни с каким доходом в государстве. И если государство от этого откажется, это очень большой прибыток. Но этот прибыток стоит массу жизней разбитых семей. И сегодня на их стороне стоят множество вождей христианских, которые говорят, пить не только не грех, а наоборот, надо пить. Только надо показать, как правильно пить. Пить мерою, забывая, что невозможно пить вино мерою, потому что вино обладает человеком. А Бог не хочет, чтобы нами кто-то обладал. Он хочет нами обладать. Он не хочет, чтобы тобой обладал наркотик или вино. Он хочет тобой обладать. И поэтому вот здесь как раз мы видим, значит, что такое трость, которой Бог нас измеряет, взвешивает. Поэтому эти две измерительные меры призваны Богом измерять наше молитвенное ходатайство и участвовать в нашем освящении. Там написано, чтобы отделить, измерить, чтобы отделить святое от несвятого. Это указывает на добровольную зависимость нашего сердца и наших мыслей от написанного Слова Божия и Святого Духа. Я уже напоминал в Писании слово «искренне» по отношению к сердцу человека. Надо приходить к Богу с искренним сердцем. Подчеркивает то, что противоположно обману, а именно искренне – это говорящий правду и любящий правду, что указывает на неподдельность и подлинность его искренности. И поэтому, когда вы посмотрите в словаре Стронга слово «искренней» по отношению сердца, вы встретитесь с такими определениями, как «истинный», «подлинный», «правдивый», «оправданный», «настоящий», «верный», «постоянный», «непреложный», «справедливый», «надежный», «твердый». В силу этого слова «искренне» по отношению к сердцу человека следует относить и воспринимать как некое наследие. Обладать таким состоянием сердца невозможно, чтобы сделать его таким за счет чего-то. Это можно только получить даром как наследие, а потом сохранять и развивать. Потому что такое сердце человек получает по факту своего рождения от Бога через благовестие в семени слова и только затем хранит себя от греха и таким образом побеждает мир, побеждает самого себя. 1 Иоанна 5:18. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Рожденный от Бога – это человек, обладающий искренним сердцем. То есть, если он не хранит его сердце или его совесть, будет запятнана, не будет искренняя, не будет беспорочная. 1 Иоанна 5:4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Из данных определений следует, что наша молитва, призванная определяться наличием искреннего сердца, отделяет нас от всего несвятого или же от всего того, что не посвящено Богу. Не святой – это не значит нечистый. Богу посвящается только чистая. Чистая овца посвящается на жертвенник, и она становится святой за счет своего посвящения. Но Богу не посвящают, допустим, свинью, то есть нечистое животное. Богу посвящается чистое животное, овца чистая. Есть овцы нечистые по себе, только потому что они больные. Она сама по себе как чистое животное, но может быть нечистой за счет корысти, болезней, несоразмерных ног или головы, или туловища и так далее. Там много признаков, когда овца не может посвящаться Богу. Только здоровое животное могло посвящаться Богу. И та овца, которая посвящается на смерть, на всесожжение, становится святой. Поэтому не все овцы святые, хотя могут быть все чистые, часть может быть больных, но святой становится только та, когда написано: «Итак, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот только тогда мы становимся святыми, то есть или получаем статус святого. Поэтому, если человек не посвятил себя Богу, то он и не святой. В силу чего цель всякого молитвенного освящения имеет только одну цель, как мы с вами отмечали, это привести нас в лоно Небесного Отца, который пребывает в сферах неприступного света. Всегда нужно знать, зачем я освящаюсь. Есть одна цель, зачем мы освящаемся, это чтобы встретиться с Отцом, и больше ни почему. Не потому, чтобы получить исцеление. Часто людям говорят: хочешь получить исцеление, освятись. Хочешь получить материальное благословение, освятись. То есть для того, чтобы что-то получить, освятиться. Это неправильная цель. Цель освящения – прийти к Отцу. И когда вы придете к Отцу, и я приду к Отцу, будучи освященным, нужды сразу все отпадут. Вам не нужно будет специально о чем-то молиться Богу. В присутствии Отца вы получите сразу все в одном пакете. Вы получите исцеление, вы получите обеспечение, вы получите защиту, вы получите покой. Вы в Его присутствии можете получить молодость, которая возвратится к вам. И вам уже не нужно будет ничего делать. Потому что, попадая в присутствие Отца, это нечто, на что всегда все искренние израильтяне, так называемые, смотрели, думали, мечтали об этом, спрашивали Иисуса об этом ученики Его: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». То есть, поэтому, если предлагаются какие-то другие мотивы для освящения, значит, это освящение неверное. Следующее требование для вхождения за завесу святилища, чтобы приступать к Богу, выражено в полной вере, с искренним сердцем, с полной верою. Практически полная вера призвана определять и показывать результаты искреннего сердца. Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, спасешься». А посему полная вера – это, с одной стороны, полное доверие, выраженное в полном и неуклонном послушании, уповании на обещание Бога. А с другой – это полная или совершенная уверенность в том, что то, что мы просим в молитве, получим. Вот что такое полная вера. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Угодить Богу. То есть прийти к Богу, то есть прийти в лоно Отца, потому что угодить Богу можно только тогда, когда вы ищете Его, не что-то другого. Когда вы ищете не помазание, а помазующего. Когда вы ищете не дары, а дарителя. Ведь поймите, найдя дарителя, вы получите дары. Ревнуйте о дарах духовных, но там написано: ревнуйте о дарах больших. И я покажу вам путь еще превосходнейший. Что это значит? Потому что большие дары являются носителями духовных даров. Большие дары являются носителями духовных даров. А люди хотят лично иметь духовные дары. Если вы будете лично иметь духовные дары, то они даны для служения. Часто люди не умеют служить, не хотят служить. Они хотят, чтобы им служили. Дары даются слугам, которые готовы служить другим людям. Большие дары – это служители, которые призваны служить. Не им должны служить, а они должны служить. Впрочем, Писание говорит, служите друг другу, почитайте друг друга. Но когда мы ищем не благословение, а благословляющего, не помазание, а помазующего, не дары, а дарителя, это важно. Это не значит, что не нужно искать того, но ищите на первом месте, понимая, что вы найдете, вы входите в лоно Отца перед Богом, который является вашим Отцом. Представляете, когда бедный, нищий человек ему объявляет, твой отец миллиардер, и он тебя ищет. Вот вы знаете, есть программа «Жди меня». И часто люди по каким-то причинам теряют своих родственников. Сын по каким-то причинам потерялся и даже не знает, кто его отец, кто его мать. Отец потерял сына и не знает, где он. И они оба ищут друг друга. Вы знаете, что Бог постоянно ищет человека. Он не успокоится, пока не найдет. И, разумеется, если только ищет Бог, а человек его не ищет, Бог перестанет его искать. Когда поиск идет с обеих сторон, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Если взыщете меня всем сердцем своим, я буду найден вами. И вот кто смотрит эти программы, когда люди не виделись 30-40 лет, и, наконец, встречаются. Там, конечно, буря эмоций, люди ведут себя неадекватно, плачут, смеются, обнимаются, радуются. Но это просто. А если бы нищий сын, который не знал, что там такие богатства, и вдруг ему говорят, твой отец миллиардер, он тебя ищет. Так как ты его тоже ищешь, он узнал о том, что ты его ищешь, и он в тебе распознал своего сына. Нищий человек. Вы знаете, нищие, они не имеют связи, их может кто угодно обидеть. И вдруг узнают, что за ним стоит великая личность. Все к этому нищему отношение меняется. Ему тут же начнут служить, перед ним начнут присмыкаться, потому что единственный сын. Во Христе Иисусе мы являемся первенцами единственными, когда говорят «единственные». Почему многие верующие не знают, чем они обладают? Они обладают, у них есть Отец, во власти которого небо и земля. Все богатства принадлежат Ему. Они крохами питаются. Почему бы не сделать, как сделал тот? Встану, пойду к Отцу моему. Почему не идут к Отцу? Почему идут к дарам? Почему идут к помазанию? Почему идут к благословениям? Почему не идут к Нему? Они ищут. Он это благословение посылает на всех. Он светит всем. Но вам не это нужно. Вам нужен Он. Вам нужно найти своего Отца. Вам нужно познакомиться с Ним. Когда я это говорю, я понимаю, что многие люди не совсем это понимают. Они вынуждены измерять Небесного Отца по своему Отцу. И если их отец был к ним безразличен или жестоким, или бросил их, они не понимают, какой отец. А он говорит, если мать забудет грудное дитя свое, бывают такие матеря, я не забуду вас. Я не могу вас забыть. Я начертал вас на дланях. Вы у меня в сердце. То есть любовь Небесного Отца нежнее и сильнее материнской любви. Она вообще превосходит разумение человеческое, какая она. И вот здесь говорится, если человек не доверяет, не знает этого, он не сможет найти Бога. Надо, чтобы приходящий к Отцу, к Богу веровал, что Отец есть, Он найден, и что если ты будешь искать, Он тебе воздаст. Если ты в молитве будешь искать Его, ты получишь все. Поэтому в данном случае имеется в виду покорность и послушание вере Божией. Написано, без веры угодить Богу невозможно. Вера Божия по своему формату, насколько нам известно, является повелевающим словом Бога, потому что происходит от слышания Слова Божия. Вера Божия от слышания Слова Божия. Поэтому Слово Божие – это фактор заповеди, фактор власти, фактор приказа, а не фактор какого-то предложения. В то время как наша вера определяется как немедленное, беспрекословное и неукоснительное послушание услышанному через благовестие Слову Божьему. В связи с этим хочу напомнить суть как веры Божией, так и суть нашей веры, а также инструкции к их взаимодействию. Как вера Божия взаимодействует с нашей верой, или как наша вера взаимодействует с верой Божией. То есть, это приказ, а наша вера – это выполнение приказа. Это семя, наша вера – яйцеклетка, которая оплодотворяется этим семенем. Так что различное понимание в этом. Давайте вспомним Вифель. Это очень интересное место, интересный город в Израиле. Перед восхищением туда послан был Илья. Перед тем, как мы вознесемся, мы должны обладать достоинством Вифиля. Перед тем, как Бог вознесет невесту, она должна обладать именем, достоинством Вифиля. Это место, где человек получает звание воина молитвы или юридическое право называться домом молитвы. Дом Божий должен называться домом молитвы в первую очередь. Место общения с Отцом. Молитва – это общение с Отцом. И дом Божий был предназначен для встречи с Отцом. Когда израильтянин приходил в храм, он приходил встречаться со своим небесным Отцом. Он знал, что он находится там во святая святых, но он не может к нему туда попасть. Он хотел бы туда попасть, но туда мог попасть только первосвященник. Даже священники не могли попадать. Только первосвященник – это один раз в месяц. Хотя бы через вот такое делегированное представительство, он говорил, и тогда за него умирало животное, и священник нес кровь этого животного во святилище. А первосвященник мог пронести ее дальше, прямо туда, во святая святых. И когда восстал Христос, первосвященник, и встал, он взял свою кровь и пронес прямо туда, к Отцу. Но интересно, что этот первосвященник не взял что-то от нас, а взял нас с собой туда. Он сказал: «Я путь, истина и жизнь. Я не такой посредник, который пойдет и что-то будет говорить за вас. Я просто возьму вас с собой, и вы будете там, где я». Ни один первосвященник не обладал этим правом. Ни один первосвященник не мог своих сыновей завести туда. Этим правом обладал только один человек, первосвященник, только один раз в году. Теперь мы обладаем правом ежесекундно входить туда. Наше сердце сделалось этим храмом, святая святых, благодаря Иисуса, благодаря Его телу, церкви. Всегда не отличайте тело и главу. Глава без тела не будет туда входить. Через невесту. Спасение может произойти туда. Люди могут приходить к небесному Отцу. Поэтому Вифиль – это было место, которое называется домом молитвы. Вифиль – дом молитвы. Это место, где Бог утверждает наше звание и наше избрание как дома молитвы. В свое время Иаков провел в Вифиле всю ночь в молитве, за что получил новое имя, которое стало его гарантией и властью на вхождение в наследие, данное ему или данное ему Богом через Авраама. Бытие 32:28. «И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Это произошло в Вифиле. Этимология имени Израиль, как мы уже с вами говорили, дает возможность переводить его на иврите как «Бог будет бороться или сражаться за тебя», или же «Бог будет бороться за тебя и с тобою», то есть «позволит Святому Духу», ибо сей самый Дух свидетельствует, в оригинале написано «с Духом нашим, что мы дети Божии». То есть Дух Святой всегда борется с нами. Мы можем иногда обращаться, говорить: «Дух Святой, помоги мне». А он может ответить, если бы вы слышали его голос: «Чадо, я и так помогаю тебе. Я и есть помощник. Я все время помогаю тебе. Как только ты открываешь твои уста, я сразу подключаюсь. Я жду, когда ты начнешь молиться. Как только ты начинаешь молиться, я немедленно подключаюсь». Вот в чем суть. Дух Святой сразу подключается. Он ждет, когда человек только откроет уста и начнет молиться. Он немедленно подключается. И, конечно, это нелегко было всю ночь Иакову молиться, но Бог помогал ему до самой зари и сказал: «За то, что ты позволил мне молиться с тобою, бороться вместе с тобою за тебя, ты уже не Иаков, теперь ты Израиль». То есть человек, побеждающий в молитве, человек, дающий возможность Богу вместе взять то, что Бог пообещал. Бог пообещал Иакову землю. Он сказал: «Если ты меня возвратишь в мире назад», потому что назад возвратиться к обетованиям можно было только через смерть. Там был Исав, он боялся возвратиться назад в свое наследие. Обозленный, обиженный брат, сильный, мощный, с мощным войском, противостоял ему. Это наша душа. Можем ли мы победить свои страсти, свои похоти, свои тайные греховные желания? Можем. Если начнем молиться, Дух Святой начнет ходатайствовать вместе с нами, и мы окажемся победителями. Это очень важно. Вскоре после молитвенной борьбы в Вифиле сыновья Иакова тоже стали называться сыновьями Израилевыми. Давайте напомним себе, что называться израильтянами и быть ими не одно и то же. Так как многие дети Божьи, как тогда, так и сегодня, называются израильтянами, но на самом деле ими не являются. А следовательно, называться воином молитвы, то есть израильтянином, и быть им – это не одно и то же. Римлянам 9:6-8 говорится: «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети – суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Именно по этому признаку Иисус определял своих будущих учеников или тех, кого привлекал к Нему Отец. А Отец привлекал к Нему либо тех, кто не был удовлетворен своей молитвенной жизнью, и искал Его, как следует молиться или поклоняться, как это было в случае с самарянской женщиной. Эта женщина постоянно внутри была занята поиском, хотя была в грехе, она была в прелюбодеянии. У нее не было мужа, но она меняла мужей ввиду того, что, может быть, у нее был такой характер, что с ней не могли жить мужчины и бросали ее. Может быть, напротив, она была слабой женщиной и потеряла свое достоинство, и потому переходила из одних в руки другие, в другие. Но, во всяком случае, на уровне этого она потеряла общение. Она понимала, что не храм на горе Горизим не дает возможности ей приблизиться к Богу, ни храм в Иерусалиме, но туда она не могла попасть. Поэтому, встретившись с Иисусом, которого она еще не знала, что это Иисус, но просто по виду Его, что Он иудей, а Он попросил у нее пить. Не она, Он обратился к ней, потому что она искала Отца, а Он был путем к Отцу. А она искала, как же правильно молиться, чтобы найти Бога Израилева. И вот она говорит этому иудею: «Как ты можешь просить у меня пить? Я самарянская женщина, вы же иудеи, с нами не сообщаетесь. Вы считаете, что вы суперсвятые, а мы грешники. Но вот наши отцы говорят, что вот здесь можно найти Бога, на горе Горизим, в этом храме». Так как самарянам не разрешали идти в храм, они вынуждены построить себе храм на горе Горизим, и они искали того же Бога Израиля в этом храме. А вы, иудеи, говорите, что поклоняться Богу там, а Он ей говорит: не там и не здесь. И Он говорит: в духе. Она говорит: я слышала об этом, но это будет тогда, когда семя жены придет, Мессия. Смотрите, она знала закон, она знала даже такую потрясающую истину, что однажды не нужен будет храм на горе Горизим, и вот тот храм придет и создаст, будет живой храм, и можно будет поклоняться. Но это когда придет Мессия. А Он ей говорит: это Я. Она тут же побежала в селение и стала кричать: «Скорее, я нашла того, о котором говорили Моисей, закон и пророки». Они говорят: «Да ты что, женщина? Ну, из любопытства пришли». И когда пришли, говорят: «А теперь уже верим, не по твоим словам, сами увидели». Значит, эти самаряне искали Бога, и Бог дал им возможность найти. Если бы фарисеи и книжники правда искали Бога, они бы его нашли. Он пришел к ним, не к самарянам сразу, он пришел к ним, к своим, но они его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть быть детьми Авраама, чадами Божьими. Они искали не благословений, она не искала мужа, она не искала денег, она не искала защиты, она говорила, как молиться. Как молиться? Очень важно, потому что только молитва соединяет с отцом. Теперь еще один случай приведу. Были среди израильтян истинные израильтяне. Иоанна 1, 47-49. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Он узнал в Нафанаиле израильтянина, подлинного, искреннего, настоящего. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, то есть учитель, ты сын Божий, ты царь Израилев. Отсутствие лукавства указывает на наличие искреннего сердца, а следовательно и полной веры. У Нафанаила была тайная комната. Обычно люди привыкают. Бог любит, когда человек выбирает себе какое-то место и систематически приходит на это место молиться. Евреи выбирали себе кто кровлю, кто в своем саду какое-то дерево, и любили молиться. Очень интересно, потому что дерево – это нечто живое, что-то символизирует, особенно смоковница. И он выбрал себе смоковницу и молился там, под этой смоковницей. Это была молитвенная комната его, молитвенное место. Разумеется, он там какие-то тайны говорил с Богом, что-то объяснял. Он искал истину, Бога искал под этой смоковницей. И когда он сказал, это истинный израильтянин, истинный молитвенник, это человек, который дает возможность мне молиться вместе с ним и брать обетование. А тот говорит, откуда ты меня знаешь? Искренне я или не искренне? Он говорит, прежде, нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей. И, разумеется, он понял, что такое искать Бога. Поэтому, приходя к Богу, необходимо искать волю Божию, а не пытаться использовать Его благодать для удовлетворения своих желаний. Псалом 31:2 говорит, «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Нет лукавства, искреннее сердце. Этот человек блажен. Господь не вменит ему греха, потому что в духе нет лукавства. Можно сделать что-то, не имея в духе лукавства, неправильного. И тогда Господь не вменяет грех человеку за счет искреннего сердца. Я искренне поступил, я не знал, я не хотел этого. Многие люди будут помилованы таким образом. Я хотел бы остановиться на этой мысли и сказать всем вам и самому себе, что Бог продолжает искать каждого из вас. Это не значит, что один раз нашел и все. Вы знаете, как в браке. Подлинный брак, сила брака возрастает, когда муж постоянно ищет свою жену, а жена постоянно ищет своего мужа. Нет, вот все нашел, медовый месяц прошел, и все, и он больше ее не ищет. Нет, он ее постоянно ищет. Бог постоянно ищет человека, постоянно пытается с ним сотрудничать. Ведь Бог, наш Отец, это такая богатая личность. Мы будем изучать ее всю вечность, и все время будем открывать в нем новое. Придет время на новом небе, на новой земле, когда без всяких посредников мы будем приходить к Отцу. Без всяких посредников. Сегодня мы молимся, Небесный Отец, во имя Иисуса. Тогда мы не будем так говорить. Мы будем сразу говорить, Отец, напрямую. Напрямую. Но это будет на новом небе и на новой земле, когда Бог упразднит всякую власть. И когда Сын, как делегированная власть, будет упразднен. И все во всем будет Бог. Но сегодня есть церковь, есть тело Христа, есть принадлежность, есть связь между друг другом. Давайте вместим друг друга, такие, какие мы есть. Давайте вновь и вновь дадим себе клятву не принимать худой молвы друг о друге, не передавать ее. Почему мы начинаем негативно относиться друг к другу? Потому что мы позволили услышать худую молву друг о друге и не убрали ее немедленно из нашего сердца, не запретили человеку, который говорил худую молву. Не передавайте худой молвы друг о друге и не принимайте ее, чтобы найти Отца. Потому что, как только вы принимаете худую молву, Отцу становится больно. Тот, о ком вы приняли худую молву, это ваш брат, это сын вашего отца. Это его дочь. Да, сатана его обольстил, возможно, подставил ему какие-то ковы, западню какую-то, вместо того, чтобы сжалиться над ним и молиться. Видишь брата согрешающего, молись. Кто дал тебе право обличать? Обличать может пастор. И должен, и призван, это его функция. Остальные должны молиться друг о друге и смотреть, что будет Бог делать. Тогда Бог начнет творить чудеса. Нам не нужно будет просить: «Господи». Он говорит: «Я знаю, что вы имеете нужду. Вы ищите меня. Это ваша прерогатива – искать меня. А моя прерогатива – исцелять вас и делать вас счастливыми, богатыми». Бог не хочет, чтобы мы были бедными. Бог не хочет, чтобы мы нуждались. Бог не хочет, чтобы мы брали в долг. Он хочет, чтобы мы давали взаймы, чтобы мы были настолько обеспеченными, чтобы давали взаймы. Вот что хочет Бог. Но для этого нужно искать Его, а Он позаботится о другом. Мы сейчас будем молиться, все желающие бросить вызов своей плоти, своей болезни. Давайте будем искать Бога, придем к Отцу через Иисуса. Он любит каждого из вас, готов простить любое прегрешение, готов избавить от любого позора, готов поднять на свою вершину к себе. Он богаче всякого миллиардера. Наш Бог – это наш Отец, который любит нас очень нежной любовью, который ищет нас, который заплатил цену за нас. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог действительно любит вас настолько, что потерял самого себя в путах греха, чтобы вы были чистыми, чтобы я был чистым. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони обращены к Богу. Вы готовы принять от Него именно ту защиту, ту помощь, в которой вы нуждаетесь. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе, такой, как есть, разочарованный, потерянный, с поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое слово, как семя в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Участвовать в этом таинстве, которое превосходит наше разумение или уходит за грань наших разумных возможностей, может всякий человек, принявший Иисуса Христа своим личным спасителем и заключивший с Ним завет крещением водою, запечатлевший свою веру крещением водою. Детям нет необходимости заключать свою веру крещением водою, потому что Бог вменяет им это крещение, независимо от этого завета, потому что они дети. Заключать завет необходимо быть совершенным. И потому Бог смотрит на их сердце, а их сердце совершенно пред Богом. Совершенство выражается в том, что они не могут долго носить обиды, и они легко прощают. Поэтому нам нужно брать пример, чтобы быть достойными, чтобы вкушать. Я часто привожу пример, когда мать наказывает ребенка, он к ней тянет руки, чтобы она его защитила, и плачет. Он не помнит. Но когда наказывает уже отрока или это, они могут долго помнить, и потом проходят годы, «О, ты меня била, ты меня...» То есть они злятся, они помнят, они таят вражду. Я встречал детей, которые приходили ко мне лично и говорили, «Я убью моего отца». И мне приходилось долго уговаривать его, чтобы он простил отца, который его наказал. Я убью его. И это не один ребенок приходил ко мне и говорил, что они готовы убить своих родителей. То есть, ну, это не были уже дети. А вот когда ребенок маленький, он этого не помнит. Даже между собой поссорившись, через 3-5 минут вы увидите, они опять уже играются. Опять играются, они умеют прощать. Вот такое сердце, способное прощать. Если вы не умолитесь, как дети, вы не войдете в Царство Небесное. То есть вы не можете быть моим телом. Вы не можете этого иметь. Поэтому дети имеют полное право. А мы, взрослые, если будем смотреть на детей и уподобимся детям, то тогда тоже будем иметь право. Поэтому я попрошу всю церковь встать, и мы сейчас будем молиться об опреснике. У нас у всех была возможность сегодня прийти к Небесному Отцу через Иисуса и покаяться в грехах своих, и принять оправдание, как дети принимают, даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, чтобы иметь право на органическую причастность к телу Христову. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за Сына Твоего, за это тело, за этот опреснок, в котором Ты взял на Себя весь наш грех. Когда Он пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться к Нему и вкушать от Него, да будут они исцелены от всякого рода болезней и немощи, да будут уничтожены все болезненные вирусы, да войдет в них Твоя жизнь через эту чистоту Твою, которую Ты предлагаешь нам. Я благодарю Тебя и поклоняюсь народом Твоим перед опресноком сим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, он берет и преломляет. Когда мы преломляем, этим самым мы показываем свое смирение, и этим самым мы свидетельствуем, что действительно он умер за грехи наши, что это за наши грехи он умирал. Это не евреи его убили и римляне, а это наш грех пригвоздил его ко кресту. Он сам отдавал свою жизнь за наш грех, потому что так любил нас. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Пасхальная вечеря всегда протекала, как уже нам известно, с песнопениями. Ели пасхального агнца, двери косяки были помазаны кровью этого агнца, и она была заперта. Люди были одеты, припоясаны поясами, обувь была на ногах, ели с горькими травами. И отец семейства рассказывал семейству, он должен был всякий раз, это было один раз в году, пересказывать значение этого праздника, что наш народ был в плену, был в Египте, был рабом. Но в этот день был освобожден из рабства, был исцелен от всех болезней и из нищего стал богатым. И что Бог вывел их и вел в эту землю. И вот теперь мы в этой земле. И каждый раз дети слушали из года в год. И потом, когда молодой человек женился, на него ложилась ответственность передавать своим детям то, что передавал отец из года в год. Поэтому Пасха заключала в себе исцеление от всех болезней, обеспечение от нищеты и свободу от рабства греха, от рабства друг другу. Если бы мы это поняли, жизнь в браке друг с другом сделалась бы раем на земле. Почему мы попадаем в ад в миниатюре, когда выходим замуж и женимся? Потому что каждый из нас пытается подмять брачного партнера под себя, господствовать над ним. Жена пытается какими-то своими уловками это делать, муж своими, используя Писание, что он господин. Однако Христос сказал такие слова. «В этом мире князья ведут себя так, чтобы им служили, а в моем мире князья служат низшим. Поэтому вы не такие князья, как церковь повинуется Христу. Не только церковь служит, Христос служит ему, ей. Он говорит, если вы соблюдете слова мои, я приду с Отцом, и мы будем служить вам. Бог служит человеку, когда человек служит Богу. Таким образом, когда жена служит мужу, а муж служит жене добровольно, не как рабыня, не как раб, только тогда наступает рай на земле. Рай, а не унижение и оскорбление. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Встанем, пожалуйста, и будем молиться о чаше. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставление многих грехов, когда она пойдет предам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться к ней и пить из нее. Да будет она для них благословением, и да будут уничтожены все проклятия в их жизни, потому что они примут в себя новую жизнь. Благодарю Тебя за эту чашу и преклоняюсь вместе с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благодарю вас, садитесь, тот ряд, к которому подходит, встает. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Одна из песен, которая пелась на пасхальной вечере, это Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Определенные люди без всякой причины, покидая служение, звонили мне и говорили: «Я больше уже не могу». Я так думал, почему они не могут? Не ссорились, все было хорошо. Почему они больше не могут? Я задавал Богу этот вопрос: «Господи, а почему они не могут?» И Дух Святой все время возвращал к этому месту Писания, потому что грешники не смогут сидеть в собрании праведных. Им станет тяжко, душно, невыносимо. Они не смогут слушать слова правды, потому что они будут против них, и они будут видеть в этом все как бы против них. Если праведник, слыша обличение, радуется, то они, слыша обличение, не будут радоваться. Они будут внутри приходить, то есть в ярость, в гнев. Это песня, которая пелась во время Пасхи. Христос сказал: «К концу веков, перед тем, как восхитить церковь, я пройду по всем молитвенным домам», то есть, которые называют себя молитвенными домами. Они же назвались именами моего Отца. Поэтому я пойду с моим светильником и посмотрю, правда ли это молитвенные дома. Потому что очень многие молитвенные дома будут вертепом разбойников, где будет идти купля-продажа, все что угодно, кроме молитвы. Молитва не будет стоять во главе. То есть общение с Отцом, поиск Отца. Люди будут говорить о поиске Бога, но не будут понимать, что туда влаживать, как искать Бога и о чем речь идет, и какую цену надо платить, и как следует освящаться. Я, говорит, соберу из царства моего все соблазны и всех делающих беззаконие. Соберу их вместе и свяжу в связки, а пшеницу соберу в житницу мою. Как вы думаете, когда Бог соберет в житницу, это где мы будем в это время? Здесь, на земле. Туда мы попадем, только будучи хлебом, когда пшеница будет помолота. Царство – это и есть житница. Царство Божие здесь, на земле, это Его церковь, Его невеста. Просто Бог говорит: я отделю, я соберу, я начну объединять. Начнутся объединения, люди начнут между собой объединяться, искать себе подобных. Бунтовщики, люди, которые пойдут против закона, против Божьего порядка, будут искать нечто себе подобное. То есть обратятся снова к институтам этого мира, потому что в основном все институты этого мира действуют на демократических основах. Даже мусульманский мир и тот пытается делать выборы своих президентов. Тоже демократию туда внедряют. Хотя это чисто тираническая структура сама по себе. Но тем не менее, они используют демократию в своих... Но в Церкви Божией есть глава Христос. И когда Он ставит пастора в поместной церкви, представляющего, то это будет один человек, а не целая группа, которая будет его пасти, а он будет их пасти. Это очень важно. Поэтому все пойдет против этого. Встретятся две структуры, и они будут разъединяться не нами. Ангелы будут делать такую атмосферу, что грешники не устоят среди праведных. Однако, если те, которых по каким-либо причинам прошли, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».